в моих планах и договоренностях, которые у меня были с организатором конференции, было просто озвучить текст, который у меня уже опубликован. Он, правда, в таком издании, которое не доходит до епархии и приходов, журнал «Церковь и время», журнал, сдающийся отдел внешнецерковных связей. И там у меня еще вот в ноябре была статья под названием «О пути немонашеском». Основные тезисы этой моей статьи. Первый. Идеал симфонии – это неустранимый идеал из православия. То есть нельзя ограничить свои христианские убеждения, то есть нельзя ограничить влияние христианской веры на себя только храмовым благочестием. И, соответственно, не может христианин и не может церковь остаться без мечты о том, чтобы вся полнота человеческой жизни была бы пронизана, была бы соотнесена с миром евангельских ценностей. Второй тезис. Традиционная исторически воплощенная модель симфонии, а именно симфонии патриарха и царя, это есть некая страница, уже, похоже, запечатанная и закрытая. Однако идеал все равно остался. Соответственно, что это означает сегодня? Третий тезис, я думаю, что основной вывод, который сделали русские философы Серебряного века, которые размышляли на тему христианства, общества, политика, был следующий, что на место симфонии личной, персональной, то есть патриарха и царя, должна прийти симфония не церкви и государства, а симфония церкви и общества. А вот теперь подробнее, что это означает. Современное общество, в отличие от общества традиционного, это общество, которое многополярно. Если в традиционном обществе есть один авторитет, и это прежде всего государственная власть, ну и рядом с ней средние века еще и церковь, то сознание современных людей многополярно. То есть для одних нет авторитета общего для всего населения, для всей страны. Такого авторитета нет. И поэтому одни группы людей, одни люди выбирают для себя в качестве некого ориентира при определении собственной позиции в ряде вопросов, может быть, какого-нибудь депутата, может быть, президента. Другие люди ориентируются на спортсменов. Третьи люди на артистов, четвертые на певцов, пятые на ученых и так далее и тому подобное. Так вот, что это означает для нас, для церковных людей. Это означает, что мы должны пробовать строить отношения диалога и симфонии вот со всеми этими, что называется, лидерами общественного мнения. То есть уже недостаточно договориться с губернатором или президентом, а вот надо попробовать, чтобы на тех местах, к которым прикованы взоры людей, ищущих подсказки в определении своей жизни, оппозиции по каким-то вопросам. Вот надо попробовать, чтобы на этих местах были бы люди, которые сами свою позицию соотносят с голосом церкви, голосом православия. Итак, это означает, что каждый из нас на своем уровне, таком молекулярном уровне, должен пробовать выстраивать такие микросимфонии. И вот, в частности, один из таких проектов микросимфонии, это и был вот этот проект «Рок к небу», о котором отец Геннадий уже здесь говорил. Но, естественно, должны быть и другие. Далее. Поскольку будущее, общественное будущее, зависит от того, как будут относиться к нам люди, и нередко мы видим, что на самом деле церковь становится предметом идеологических спекуляций и кампаний, это означает, что мы должны пробовать сами воспитывать, создавать свое будущее, сами должны воспитывать свои элиты. Или скажу иначе. Если мы хотим видеть Россию православной страной, из этого следует вполне ясная вещь. Россия не может быть православной страной, если в ней не будет православных элит. Вот эти вот самые центры, многополярные центры влияния, это на языке социологии называется элиты. Не одна элита общественная, как в советские времена, номенклатура. А сегодня эти элиты разные. Интеллектуальные могут быть элиты там пиаровские, элиты научные, это политические. Они могут не совпадать, бизнес-элиты и так далее. Но вот не может быть православной страны, как бы она ни называлась, Россия, Сербия, Болгария, Абхазия, не может быть православной страны, если в ней нет православных властителей, и наипаче властителей дум. Если нет православно ориентированных социальных элит. И вот тут возникает два вопроса. Как сделать эти элиты православными? Есть один возможный проект, одна возможная стезя. Это работать с теми людьми, которые уже оказались в элитах, и пробовать их, что называется, через баню с губернатором, пробовать воцерковить. Это интересный проект, но очень трудный. Второй проект, мне кажется, более реалистичный и более достойный. Создать самим воспитать эти элиты. На каком языке говорю, все это понятно, и так непонятно даже, о чем речь. Ну, а теперь я перевожу то, что я сказал, с церковно-славянского языка на русский. Это означает, что мы, церковные люди, должны воспитывать в молодых людях вкус к карьере. Нам нужны карьеристы. Церкви нужны карьеристы. Это означает, да, вот сразу головами закивали. А простите, как попасть в социальную элиту, если ты не сделал карьеру успешной? А как делать успешную карьеру, если ты не ставишь перед собой цель успешной карьеры? Никак. Конечно, можно случайно поскользнуться на пути президентского Мерседеса, чтобы президент через тебя приехал, потом подвез бы до больницы в своем Мерседесе, Вот, а потом бы сказал бы, да, ну там, дорогой отец Андрей, вот я перед тобой виноват, давай я тебя назначу вице-президентом, что ли. Можно, конечно, такие вещи надеяться, но, может быть, пойти нормальным путем? То есть получить нормальное первоклассное образование, получить нормальные, выработать все навыки профессиональной работы и нормально пройти все пути иерархического карьерного возрастания во вне церковном мире. Карьерист не тот, кто делает карьеру. Карьерист тот, для кого эта мечта затмила все остальное. И обесчеловечила, обессердечила его внутренний мир. Поэтому вопрос стоит вот как. Можем ли мы предложить православной молодежи предложить православную мотивацию к деланию неправославной карьеры? То есть деланию карьеры вне православной церкви, но по православному мотиву. Я считаю, что такая возможность у нас есть. И прежде всего, это нормальное миссионерское патриотическое чувство. Вот скажем, я детям говорю так. Вот детям, которые там подростки, серьезно, скажем, относятся к своей вере. Я говорю, знаешь, вот твой христианский долг, это не воздержаться от вкушения мороженого в пятницу, это ерунда. Хотя, конечно, хорошо, если воздержишься. Но главный твой долг – это стать лучшим учеником в классе. Вот чтобы мне не показывали пальцем и не говорили, что, понимаете, а Вася потому не верит в происхождение от обезьяны, потому что он тупица, он не в состоянии понять гениальность Юрия Дарвина. А ты на 5 с плюсом ответь на экзамене, и на уроке, точнее говоря, на 5 с плюсом ответь теорию Дарвина, а потом слегка еще и разотри ее носочком своей туфли, привлечая для этого дополнительную информацию, знания, источники и так далее. Вот это был православный ход. А если ты будешь сидеть в классе с черными кругами под глазами, потому что ты 5 акафистов за ночь прочитал, вот, и будешь исихазмом заниматься в ответ на вопросы учительницы. Итак, сначала цель. Цель, которую можно было бы ставить перед православными молодыми людьми, стать социально успешными для того, чтобы обретенный социальный успех вернуть людям, вернуть церкви. Вот я, например, прямо говорю, ребята, я очень озабочен своей старостью. Мне позарез нужен спонсор лет через 10. Поэтому, ребята, поступайте в финансовую академию. Мне нужен свой карманный православный банкир через 10 лет. Итак, это некая цель. Карьерист человек или нет, является мотивом, а не местом его служения. Можно быть царевым президентом и не быть карьеристом. Дело не в месте, а дело в отношении к этому месту, в твоем отношении к другим людям. Теперь дальше, что это означает в нашей повседневной церковной жизни, если мы такую задачу перед собой ставим? Это означает, что и священники, наверное, и церковные люди в своих вот разговорах между собой должны ориентировать друг друга и молодежь, умную молодежь церковную, не только на монашеское служение, не только на семинарии. То есть, понимаете, вот после того, как я опубликовал в интернете эту свою статью с этими тезисами, уже несколько десятков человек мне говорили о том, что, смотри, спасибо, вы просто камень с моей души сняли. Как бы человек живет в миру, у него семья, он кормит своих детей, руководит какого-то предприятия там, и так далее, церковный человек. Но вот почему-то он чувствует себя неуютно, ну как я смею быть еще не в монастыре, да? То есть, вот как бы все церковные книжки про одно. Спасение через послушание у старца. И посему вот тебе дорога в монастырь, и оставь иную надежду всяк сюда входящий. Значит, поэтому очень важно, даже миссионерски очень важно пояснять людям, что если мы подходим к молодым людям в школе, в университете, то моя задача не в том, чтобы на всех вас надеть мою большую объемистую черную рясу и сделать вас похожими на меня, да упаси Господь, а в том, чтобы что-то вам подарить. Ваш мир, чтобы он был богаче. И вообще задача миссионера, я считаю, в том, чтобы поджить людям, скажем, рассказ на следующую тему. Наше понимание ваших проблем. Да, не наш рассказ о наших проблемах. Скажем, в чем отличие, в чем неправы католики со своим флёком. Знаете, если прийти с этой темой, вряд ли она будет многим интересна. То есть наше понимание проблем, которые у вас есть, о которых вы думаете, о которых болит реально ваша душа, ваша совесть. И вот мы предлагаем, что эти проблемы для вас новые, а для человечества это не новая проблема. И кое-какой опыт у нас накоплен. И поэтому, может быть, давайте его обсудим. Ну, я говорю, вот когда-то эту идею я озвучивал более в узком сегменте, а именно, я вновь повторю, потому что это действительно все равно очень актуально. В частности, вот чтобы было на этом примере понятно, что нам нужно. Православной церкви позарез нужны православные востоковеды. Понятно почему. Потому, не для того, чтобы посылать миссионеров в Китай, или в Непал, или в Тибет, а потому что все это пришло уже к нам сюда, в массовом сознании. И как в 60-е и 70-е годы советские люди потрясались, если узнавали, что какой-то батюшка оказывается физик по образованию. Как? Разве можно быть физиком, инженером и верить в Бога? Потрясающе. Не может быть, что. Ну-ка, расскажите подробнее. Вот точно так же люди сегодня потрясаются, если говорят, как? Ты верующий, православный, и ты востоковед? Ты что, ты можешь махатму индийских читать в подлиннике, и при этом ты веришь в какого-то бабушкиного Христа? Не может быть. Поясните, почему так? Так вот, церкви нужны востоковеды. Потому что только грамотный человек, владеющий языком восточных культур, в условиях нашей глобальной деревни, может на серьезном, нормальном уровне противостоять вот этой оккультной неоязыческой попсе. И поэтому, если, соответственно, есть на приходе головастый парнишка со способностями к языкам, к мысли, человек с миссионерским желанием послужить церкви, вот таким ребятам говорю: ребята, пожалуйста, не поступайте в семинарии, идите на востоковедов учиться. И потом, после этого, вернетесь уже на служение церкви. Аналогично, церкви очень нужны психологи, потому что главная линия фронта, которая пройдет в культуре 21 века, это вопрос психологии, понимания человека. Психология как наука еще не родилась. О психологии более чем уместно вспомнить слова Феофана Затворника: «Науки нет, а есть научники, которые вертят науку как хотят». Есть сотни разных школ психологии, есть оккультно ориентированные, есть христиански ориентированные, есть вроде бы безрелигиозные. А психология такая вещь: на каком языке я говорю, это и становится реальностью, в которой я живу. То есть здесь исследователь сам зачастую создает предмет своего исследования. Если я хочу найти либидо, я его найду. Так вот, в этих условиях очень важно, чтобы вот эта вот антропологическая модель, которая разрабатывается сегодня за пределами церкви в рамках психологических школ, вот важно, чтобы у нас была бы своя альтернатива. Нужны православные психологи. Пока их я практически не знаю. Книги отца Бориса Нечипорова — это все что угодно, только не психология, простите. Вот это очень хорошие бытовые зарисовки, замечательно. Там психологии-то нет, научной психологии. Итак, нужны православные психологи. Следующие вещи. Церкви очень нужны в 21 веке юристы. Дело в том, что сегодня будущее нашей церкви зависит от того, найдутся ли в нашей среде полиглоты, которые выучили бы иностранный язык. Язык Страсбурга и Брюсселя. Я не имею в виду французский язык или немецкий, нет. Я говорю о языке защиты прав человека. Языке европейской демократии. Пока в нашей церкви только один человек пробует на этом жаргоне беседовать. Это митрополит Кирилл. Но нам нужны сотни митрополитов Кириллов, понимаете, в следующем веке. Которые вот на этом жаргоне. Это не наш язык. Не наш. Но тем не менее церковь и этим языком тоже должна овладеть. Чтобы через суды, суды европейские, а в частности в России, отставить права своих верующих. Итак, резюмирую, чтобы Россия была православной страной, ей нужны православные элиты. Чтобы у нее появились православно ориентированные элиты, мы должны их создавать и воспитывать. Наших бабушек делегировать в социальные элиты немножко поздно. А кого можно? Значит, молодежь. А отсюда очень важный вывод. От того, создадим ли мы на наших приходах атмосферу терпимости к молодежи, зависит будущее нашей страны. Ставка именно такова. Будет она православной Россией или она будет Соединенными Штатами Евразии. А скорее всего просто московским халифатом. Так что ставка серьезная, и позвольте очередной раз использовать эту трибуну для того, чтобы, что называется, не в порядке заискивания, а просто поклониться тем, кто здесь сидит. Потому что я понимаю, что очень трудно быть православным молодым человеком. Трудно вдвойне. Трудно быть молодым среди наших приходских бабушек и трудно быть православным среди своих сверстников. Ну и вот, соответственно, вас, я считаю, в том, что я стал убеждать, особо не надо. Но вот именно я использовал трибуну официозного церковного журнала для того, чтобы об этом сказать людям более старших поколений. Да, должен заметить, что митрополит Кирилл буквально на днях мне сказал, что он с каждой фразой этой моей статьи подписывается под ней, каждый из них, обеими руками.